концу 675-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели! Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
И Владимир Носов, добрый вечер.
Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. Приближается спортивный праздник в Коломенском. И я попрошу брата Владимира рассказать о том, как в этом году будет происходить это событие.
Очень радостно, что уже шестой раз в парке-музее Коломенска в городе Москва проходит фестиваль, культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт», который в этом году будет посвящен 150-летию со дня рождения царя Николая Романова. Как обычно, мы стараемся проводить этот праздник очень широко. Начнется он с молебна. Вообще, само мероприятие благословлено патриархом Московской Всея Руси Кириллом. Начинается традиционно с молебна у знакового храма Вознесения в Коломенском. Возглавит службу епископ Гурий. Ему сослужит благочинный Даниловского благочиния, отец протоиерей Олег Воробьев, другое священство, священники, которые служат в самом парке Коломенска в храмах Казанской иконы Божией Матери. Вот. И потом, собственно, все и начнется. Начнется очень много, потому что программа, как всегда, насыщенная. После молебна сразу будет дан старт марафону. Буквально марафон полноценный, 42 километра. Также дистанция будет и 21 километр, 10-5 километров. И заработают очень много площадок. Это будет в первую очередь, конечно, такие мужские виды спорта. Это будет турнир по боксу, тренировка по боксу, по смешным единоборствам. Заработают множество других площадок, и будет работать ярмарка. Активных зон будет очень много. Дай бог, чтобы была хорошая погода в Москве, чтобы в этот день как можно больше число людей приехало и отдохнуло, и с пользой и физически и порадовалась, и что-то полезное смогла представить своим и детям, и внукам, потому что традиционно выражаю благодарность всему руководству радио «Радонеж», которое поддерживает информационно это мероприятие, и очень многие слушатели приезжают. Вот мне запомнилась такая история в 2013 году, когда мы с вами тоже освещали это мероприятие, приехала женщина, ну, уже бабушка, и она провожала своего внука в армию. Я ему говорю, вот скажите что-то ему такое, вот, ну, какие-то напутствия дайте ему. Мы пообщались с молодым парнем, и было очень радостно видеть через несколько лет, когда уже и парень отслужил, и бабушка отблагодарила, вот, то, что, ну, как-то вот так все получилось. Может быть, маленькую лепту какую-то, но, тем не менее, мы как-то нашли какие-то, постарались слова, чтобы молодой человек чувствовал себя комфортно, уверенно в этой среде. И я думаю, что другим молодым людям, подрастающим и взрослым, будет очень хорошо появиться и появляться в таких мероприятиях. Не просто раз в год, а и как бы жить, стараться, не забывать, что молодой человек должен заниматься спортом, должен развиваться, конечно, в первую очередь, духовно.
Кстати, ну, последний русский царь был очень спортивный человек. Вот, сохранившийся кинохроника показывает, что он занимался разными видами спорта, от городков до других. Не только славянских, но и европейских видов спорта.
У нас будет некая пресс-зона такая, на которой будут выступать священники. И хотелось бы вот эту тему затронуть. То есть, чтобы название мероприятия не стало не просто лишь формальностью какой-то, но действительно, чтобы мы могли какие-то вот эти темы поднять, связанные с царем Николаем. Ну, мы еще, может быть, вернемся к этому мероприятию. А у нас в студии появился звонок. Мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите.
Здрасте, отец Олег, с вами говорит Николай.
Хотел
вам задать два вопроса. Один вопрос по части вот эсхатологии. Вот хотел бы прояснить вопрос. Почему вот евреи примут от Антихриста как мессию? Что их так вот прельстит его принять? Тем более, что все-таки они чувствуются, как и забудут касательно Христа. Но вот что их соблазнит принять Антихриста как мессию? Это первый вопрос. И второй вопрос по загробной вот тематике. Скажите, пожалуйста, тот лоно Авраамова, оно относилось, вот если по Старому Завету, это также относилось как к Шеолу, или вот как понимать? Вот хотел бы вот этот вопрос вам задать. Спасибо.
А если говорить о еврейском народе, то апостол Павел прямо пишет, что ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников. Об этом апостол Павел пишет в послании к римлянам. А у пророка Захарии, 12 глава, с 10 стиха и ниже сказано: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Данова особо и жены их особо, племя дома Нафаилова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». То есть, действительно, ожесточение в Израиле произошло отчасти до времени, пока не войдет полное число язычников, предуготованных к спасению. А потом, когда дверь спасения закроется для язычников, она откроется для остатка Израиля, как апостол Павел пишет, весь Израиль спасется. Имеется в виду не весь Израиль, а вот остаток, который будет жить в последние времена. Сначала действительно они примут Антихриста, они будут апостолами Антихриста. А потом через проповедь пророка Ильи они обратятся ко Христу. Об этом говорит уже пророк Малахия, 5 глава, 6 стих. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного», то есть перед наступлением страшного суда, «и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». То есть через пророка Малахи было предсказано, что вот пророк Илья, он придет как раз, чтобы Израиль вернуть к вере отцов, то есть к вере Авраама, Исаака и Иакова. А вера Авраама, Исаака и Иакова – это была вера в грядущего Мессию, потому что Бог говорил этим патриархам, что в семени их, имея в виду одного, Христа, будет благословение всем народам земли. Таким образом, это ожесточение только отчасти и только до времени. И второй вопрос был...
Забыл, пусть брат простит, но, батюшка, можно от себя? Вот, да, брат, да, интересуется о том, что прельстит евреев в эти времена, да, когда придет Антихрист. Меня интересует, что прельстит православных, потому что мы знаем, что и избранные прельстятся.
То есть, да, что... кстати, нас, славян, должен меньше занимать еврейский вопрос. Мы должны больше заниматься славянским вопросом. Этот вопрос для нас имеет первостепенное значение. Все время говорить о евреях, я этого брата уже по голосу узнаю. Может быть, он имеет отношение к еврейскому народу, поэтому он волнуется и все время спрашивает на эту тему. А второй вопрос был, по-моему, о загробной жизни.
Да, да.
Да, о загробной жизни, о том, там, Шеол, является ли он вот...
тем же местом.
Тем же местом, да. И как соотносится Луна Авраамова с адом. Если говорить о Луне Авраамовом, то отцы писали так. Как небо отстоит от земли, так ад грешников отстоит от Луна Авраама. Хотя Луна Авраама находился в преисподней, до того, как Христос не вывел оттуда всех, однако это немножко другой ад. И мы видим описание этого Луна Авраамова в притче о богаче и Лазаре, когда Авраам говорит, что между нами и вами заключена великая пропасть. Хотя это в целом преисподняя, но это немножко другая преисподняя, Луна Авраамова. Это те, которые умерли в вере в грядущего Мессию, Христа. То есть это ветхозаветные праведники. Они не находились в огне, а даже утешались. И сказано, что Лазарь утешался, хотя он находился в преисподней. Там все находились в преисподней в то время, пока Христос не сошел в ад, а он сходил как раз в ад к ветхозаветным праведникам, к тем, которые ожидали его пришествия, и он освободил их из ада. И у нас, по-моему, еще есть телефонный звонок. Есть записанные вопросы.
Да, батюшка, я хотел бы тоже поинтересоваться вот от себя, если можно. Очень, вот, не секрет, может быть, не очень хорошая тема, но сегодня мы видим, как вот в просторах интернета он позволяет этому, сам интернет, вот очень много высказывается там православное, православное, священник, о священнике. Вот насколько это вообще допустимо, и как бы вот, как вот если таким словом, насколько православный может сливать другого православного в интернете, вот, извините за такой слог, может быть, но вот насколько это приемлемо вообще с точки зрения...
Я считаю, что если на каком-то как бы православном сайте там сливают священников, это уже по определению не православный сайт. Может быть, там какие-нибудь шизофреники, больные люди собрались, вот создали какой-то такой агрессивный сайт, и вот свою агрессию они ее проявляют не только по отношению там, к неправославным, но иногда даже к православным. Почему это совершенно недопустимо? Вот давайте посмотрим, что говорится в книге «Бытия». Это 13 глава, 7 стих. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И хананеи, и фаризеи жили тогда в той земле». Почему вот такое уточнение? И хананеи, и фаризеи жили тогда в той земле.
То есть они как бы были свидетелями.
Имеется в виду, что когда верующие конфликтуют с верующими на фоне на этих хананеев внешних. И фаризеев, это великая опасность для народа Божия. Потому что у церкви и так хватает врагов, и если мы в усладу этих врагов будем конфликтовать друг с другом, в открытом пространстве это совершенно недопустимо. Это надо быть больным каким-то шизофреником, чтобы проецировать такие конфликты на просторе интернета. И смотрите, что далее говорится. «И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». То есть, если человеку не нравится какой-то приход, ну что ему мешает перейти в другой приход? Если человеку не нравится вот обстановка в каком-то монастыре, ну пусть перейдет в другой монастырь, если ему там интереснее как-то, духовно себя чувствует. А если человек ведет себя агрессивно в информационном пространстве, где действительно существуют и хананеи, и фаризеи, которые одинаково плохо относятся ко всем православным, то эти люди подыгрывают этим хананеям и этим фаризеям. Это совершенно, конечно, недопустимо. И только духовно незрелые или какие-то больные, поврежденные люди могут себе такое позволять.
Да, это потому что сегодня, к сожалению, и нет, но очень большое количество людей, зрителей, видят эти конфликты церковные, которые касаются исключительно верующих православных людей.
Это дело церковного суда, это дело правящего архиерея той или иной епархии, но это не дело каких-то отдельно взятых личностей, которые делают такие информационные выбросы.
Спасибо. А к нам дозвонились на эфир, говорите, мы вас слушаем, добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Добрый вечер, Василий, Москва. Батюшка, у меня вопрос по 2 Коринфянам, глава 12, строка 7 и ниже. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало плоть. Ангел сатаны удручал меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для себя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала у меня сила Христова. Посему благодушествую в немощах, в обидах, нуждах, гонениях, притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Батюшка, разъясните, пожалуйста, мне, что такое вот выражение? Ибо сила моя совершается в немощи, хвалиться буду немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И я вот тут же так же там ниже он заканчивает. Ибо когда я немощен, я силен. Вот растолкуйте, пожалуйста, эти выражения. Спасибо.
Ну, Златоуст пишет, знаю, что некоторые считают это немощью телесной, но это не так. Не так, а называет он ангелом сатаны людей, противодействовавших ему, потому что это сатана, есть слово еврейское, сатана значит противник. Таким образом, орудие дьявола и людей, служащих ему, Павел называет ангелами его. Почему же, скажут, прибавлено плоти? Потому что плоть подвергалась бичеваниям, но душа была легка, возбуждаясь надеждой будущих благ. Козни врагов не касались души его и не сокрушали внутренних помыслов, но достигали только плоти, и эта война не могла проникнуть внутрь, так как плоть была раздираема, бичуема, связываема, связать же душу невозможно было. Так он и говорит, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, намекая на искушение, скорби и гонения. Апостол Павел терпел гонения не только от иудеев, но это лже-братья, которые восставали на него, то есть, будучи христианами, там какой-то Александр Медник все время там мутил воду, и Диотреф там, который любил превозноситься среди христиан. Вот эти люди, хотя они как бы себя называли христианами, они терпеть не могли апостола Павла, и он терпел от них всякие болезненные ситуации. И он пишет, что он в Эфесе боролся с зверями. Имеется в виду, что там были его противники, и им очень тяжело доставалось. Но есть другие объяснения, что действительно он имел некий такой недуг. Из уважения к Павлу некоторые экзегеты древние говорили, что у него были проблемы со зрением. Но я не думаю, что это было так, потому что жало в плоти, это все-таки что-то связанное с плотью. Там ангел сатаны там удручает его. Может быть, был какой-то соблазн, который апостол хотел преодолеть в себе, и он молился, чтобы Господь избавил его от этого соблазна, но Господь ради чрезвычайности откровений, которые имел Павел, оставил ему этот соблазн, чтобы Павел не превозносился. Как Ава Сысой пишет в «Добротолюбии», что Бог иногда нам посылает искушения какие-то, испытания всякие, даже падения посылает нам. Но Бог это сделает с одной целью, чтобы мы поняли, что мы не можем жить без Него. А действительно, повод для превозношения мог быть у Павла, потому что он был очень популярен среди многих христиан. Златоуст его прямо называет арфой Духа Святаго. И чтобы как-то сдержать его вот эти человеческие амбиции, Господь посылал ему некое искушение, которое смиряло его и не давало выйти из осознания своей греховности, пребывая в повиновении Христу.
Батюшка, а что тяжелее вот искушение претерпевать, от внешних или же от своих?
От своих всегда тяжелее. Любой человек, он хочет, чтобы его любили и хочет любить. И в общине своих мы как бы пользуемся благами христианской любви, а когда вдруг кто-то из нас начинает там нападать на нас, или мы нападаем на кого-то...
Ведь это всегда как бы из-за спины получается.
Это бесчинство, это болезненное какое-то состояние. Здоровый человек, душевно здоровый человек не может такого делать. Это люди с какой-то болезненной патологией, они могут так себя вести. А в целом христиане должны заботливо относиться один к другому, потому что в противном случае обнаружится то, что мы не совсем духовные, а скорее даже наоборот плотские. И апостол Павел об этом пишет в своих посланиях. Не плотские ли мы, спрашивает он, если между нами есть какие-то разделения, когда один говорит «я Павлов», другой говорит «я Аполосов», то это, в общем-то, дурной такой признак. Вот я прочитаю этот текст, это 1 Коринфянам, 3 глава, с 3 стиха и ниже. Апостол Павел пишет: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполосов», то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, пишет Павел, Аполос поливал, но взрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». То есть совершенно недопустимо, когда между христианами такие фракции возникают какие-то, там «я Павлов», там «я Аполосов», там «я там вот этого поддерживаю против этого».
«Я стеняевец».
Да, тот стеняевец, там, не дай Бог, конечно. И в всяком таком случае есть некая опасность, что люди слишком будут увлекаться вот именно такими страстями, а зона страстей – это зона бесовской агрессии против нас.
Да, вот перед тем, как принять звонок, я хотел бы напомнить, телефон прямого эфира – это 8-495-959-59-39. А вы в эфире, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Можно ли входить в храм, православный храм, не покрывшись платком, если там проходит, ну, например, фестиваль хоров православных, и говорит, что это, в общем, просто концерт. Ну, и участницы хора тоже, они с непокрытой головой стоят. Такая практика сейчас есть в храмах. Пожалуйста, объясните. Спасибо.
А мы знаем, что на молитве мужчина не должен покрывать голову, а женщина должна покрывать голову. Когда собирается церковь, то есть народ Божий, для богослужения есть как бы некий такой дресс-код, которого надо придерживаться. Но на Руси было принято и вне молитвенной жизни тоже чтобы этот дресс-код, он как-то соблюдался. И благочестивые женщины, они, конечно, покрывают головы свои платком. Платок – это знак власти мужа над женою. А взаимоотношения между мужем и женою – это как бы икона взаимоотношений Христа с Церковью. Как сказано, и вы, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь. И на Руси о женщине, которая снимала платок, знака власти мужа над ней, называли, что она опростоволосилась. То есть это считалось очень неприлично. Угу. Как неприлично считалось для мужчины там отращивать волосы слишком длинно. И даже есть правило Вселенского собора, что клирики должны стричь свои волосы установленным порядком, потому что мужчина, который отращивает волосы, бесчестит голову, а женщина, которая без платка появляется на людях, она тоже, получается, бесчестит свою голову. И апостол Павел с неким таким сарказмом пишет, если женщина не хочет носить платок, пусть остригется наголо. Имея в виду, что Бог уже как бы естественное дал покрывало. Женщине принято, что женщина длинные волосы отращивает, а эта девица может, кстати, без платка появляться. Как сказано, что это знак для ангелов, причем сказано, что имеется в виду. Ангелы, они же не всеведущие, не всезнающие. И ангел, когда видит, что женщина с покрытой головой, он понимает, что это та, которая не имеет мужа над собой. И ангелы, они помогают в вопросах сватовства. Вот есть такая книга «Товия» в Библии, она рассказывает о том, как архангел Божий Рафаил там помогал решать вопросы, связанные с семейной жизнью, то есть занимался как бы сватовством. Поэтому мы должны все-таки не сообразовываться с веком сим, как апостол Павел пишет в послании к римлянам, не сообразовывайтесь с веком сим, то есть подстраиваться под нормы поведения в этом мире, где действительно люди не только там женщины без платков появляются, но еще эти женщины и заголяются. Если мы будем все время сообразовываться с этим миром, то что же нам теперь в храм приходить в полуголом виде, что ли? Как некоторые ходят по улицам там, в шортах, там как, кое-как одетые. Это недопустимо.
А ведь как это красиво, вот девушка в русском платье, жена, когда, да, как-то по-русски.
Когда платок, вот, да, на голове у женщины, даже у девочки, это красота, целомудрие. И апостолы пишут, что украшение женщины – это не хитросплетение волос, а именно смиренный дух перед Господом.
Вот в Греции нет такой традиции покрывать женщинам голову на богослужение.
Ну что же, я это очень переживаю за греков. У них там они много там чего придумали своего.
Да, и очень, знаете, как очень радостно сразу видеть, что вот представительницы прекрасного пола с твоей родины, сестры, бабушки, вот когда они сразу выделяются,
да,
из храма.
Да, наши верующие сразу выгодно выделяются по сравнению там с греческими, которые очень слишком секуляризированы.
Да. А нам снова дозвонились. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер, говорите.
По-моему, сорвался телефонный звонок. У нас, по-моему, записан еще вопрос.
Да, я вот хотел бы тоже больше спросить. Вот, насколько может ли православный епископ называть еретиков братьями? Если, например, он поздравляет их с Пасхой или с Рождеством Христом. Насколько это допустимо вот именно в таком-то?
На самом деле это очень даже допустимо. Откройте слово святителя Иоанна Златоуста, оно называется «О статуях». Там Златоуст пишет, что мы по отношению к еретикам должны вести себя как заботливые братья, это дословно, и проявлять братскую любовь по отношению к заблудшим, потому что если мы с каким-то другим чувством будем общаться с этими людьми, то мы нисколько не будем способствовать их возвращению в истинную веру. И в этом слове Златоуст несколько раз повторяет, что вот по-братски надо относиться к таким людям, с братским чувством, с братским расположением, и ничего плохого в этом нету. Те люди, которые придерживаются другой точки зрения, скорее всего, они не читают святых отцов и вообще не знают церковного учения об отношении к заблудшим. В том же Новом Завете говорится: «Дайте отчет о вашем уповании с надлежащей кротостью и благоговением». Mm-hmm. Вот если у человека нету надлежащей кротости и благоговения перед чужими, то лучше не подходить к ним и не давать отчет о своем уповании, mm-hmm. потому что ты будешь являть тогда не христианский образ веры, а свою гневливость, свое раздражение, свою пустоту болезненную, по сути дела. Mm-hmm. Это дух великого инквизитора, когда один человек там превозносится над другим человеком. А, например, вот Герман Аляскинский, он об язычниках писал, об индейцах. «Я для тамошних народов нянька, заботливая нянька, которая печется всячески, чтобы их как-то уразумить». И в слове о статуе Златоуст прямо пишет, мы часто вспоминаем эти его слова: «И не говори таких бессердечных слов, что у меня нету с ними ничего общего», то есть с еретиками. И Златоуст пишет: «Ничего общего у нас нет только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Имеем одного и того же Отца Небесного, населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей». То есть... И далее Златоуст говорит, повторяет: «Не говори, что у тебя нет с ним ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие». То есть те, кто брезгливо относится к заблудшим, это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. Это точка зрения Златоуста. Поэтому, когда наши епископы обращаются к этим людям со словами там «братья», «сестры», они хотят достучаться до их сердец. Кстати, апостол Павел, когда проповедовал перед иудеями, он говорил: «Братья, отцы, мужи, братья». То есть он использовал этот образ, хотя пропасть между иудаизмом и христианством, она более значительна, чем, например, пропасть между там, православием и баптизмом. Она значительно меньше, чем между христианством и иудаизмом.
Любовь – самое сильное оружие миссионера.
Да. И, ну, как Авва Дорофей пишет тоже, опять же, я часто вспоминаю эти слова: «Даже не подходи со словами обличения к человеку, если у тебя нет для него слов исправления». В таком случае человек будет как бы озвучивать свое отношение к этим людям, а к христианству это вообще отношения не будет иметь.
Ну, нам все-таки дозвонились в студию. Говорите, пожалуйста, добрый вечер, мы вас слушаем.
Алло, это Андрей Куропатов, вот, ты меня знаешь, да, вот.
Христос воскрес.
Чтобы отцу Олегу задать вопрос, у нас, алло, слышно, да?
Да, слышно.
Вот, отец Олег, вы знали такого Михаила Ключникова, человека, которого очень много делал в миссионерской деятельности, это проповедовал среди кришнаитов и так далее. Сейчас он ушел из церкви. Есть также у нас друзья-миссионеры, которые также проповедовали Христа и так далее. Все они сломались. Вот у нас Баранов ушел в ислам и так далее. Суть этого явления можно как-то объяснить? И возможно ли вернуть их в церковь?
Я не припоминаю никакого Ключникова, но по поводу такого явления могу сказать одно. Как апостолы пишут, они были с нами, но они не были наши. И то, что они ушли, через это открылось, что они не были наши. Когда человек имитирует православность, это одно. А когда человек является православным по существу, это совсем другое. Православие – это образ жизни. Это не просто набор каких-то знаний, каких-то представлений, вероубеждений. Прежде всего, это образ жизни, когда человек поступает в соответствии со своими вероубеждениями. И великая беда для человека, когда он не живет в соответствии с идеалами собственных вероубеждений. Это какая-то такая шизоидная раздвоенность. С одной стороны, человек понимает, что надо соблюдать заповеди, а с другой стороны, ничего особо и не делает в этом направлении. Надо молиться за таких людей. В истории церкви были такие случаи, когда целые общины отпадали от православного единства, а потом они все-таки как-то возвращались. Тот же блаженный Августин, он способствовал возвращению в православие целых еретических сообществ, которые уклонялись от истинной веры, а потом все-таки обретали путь спасения. Почему люди уходят в ислам? Многим представляется, что ислам более проще, более понятнее. Все-таки, чтобы быть христианином, православным, человеку надо употреблять некое усилие веры, усилия действий. А если люди ленивые, которые не могут осилить Библию, для них этот текст неподъемный, им хочется что-нибудь такого попроще. Но это, скорее всего, связано с особенностями плоти, чем нежели духа. В Писании апостол Павел относит такое понятие, как ересь, к делам плоти. Поэтому, когда человек оставляет веру своих предков, ничего хорошего в этом, конечно, нету. Он оказывается в состоянии некой внутренней эмиграции, и он всегда будет оставаться чужим среди своих и своим среди чужих. То есть, уйдя от нас, он и там не сможет проявиться, потому что там тоже они считают, что человек должен все-таки иметь какое-то происхождение соответствующее и так далее.
Башка, ну вот все-таки люди, если брать миссионеров, то, наверное, очень важно, насколько человек имеет какое-то руководство духовное.
А что значит миссионер? Если это епархиальный миссионер, то всегда епархиальные миссионеры – это священнослужители. Если это синодальный миссионер, тем более. Есть миссионеры-любители. Ну, как вот есть профессиональный театр, а есть любительский театр какой-нибудь там. Собирается, как вот фильм, помните, «Берегись, автомобиль», там любительский театр, там работники там страховых служб и милиции объединились в один коллектив. Это любители. Еще надо определиться, была ли это миссия и что они там проповедовали. Может, они себя там проповедовали, а потом поняли, что им лучше реализоваться в другом каком-то формате. Это очень громкое определение миссионер. Человек должен иметь соответствующее богословское образование, он должен иметь квалификацию. Как сказано, как проповедовать, если вы не посланы? То есть церковь должна делегировать этому человеку права, даже называться миссионером. А если человек просто вот по факту какого-то своего внутреннего влечения хочет объявить себя миссионером и объявлять себя таковым, ну, как сказано, имеешь имя, как бы жив, но ты мертв.
Батюшка, ну вот вы берете благословение у настоятеля храма, в котором вы служите, на каждую поездку. То есть это...
Не только у настоятеля храма, у викария, у владыки Пантелеймона я беру благословение на поездки, пишу там рапорты. То есть это... Или на имя святейшего, или на имя моего викария. Такой порядок существует.
Это такое послушание...
И мы не действуем сами от себя, это совершенно недопустимо в церкви.
А нам снова дозвонились в студию, пожалуйста, говорите. Мы вас слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, я хотела какой вопрос задать по теме как раз. Вы знаете, вот в Евангелии же написано, что надо проповедовать. У меня такие все добрые подруги, очень добрые, но очень от церкви далеки. И вот я, что плохого, если я им что-то в этом плане
это расскажу? Это не проповедь, это свидетельство. Миряне, они могут свидетельствовать о своей вере, больше своей жизнью. И вы можете действительно поговорить с ними на духовные темы, но это не значит, что вы миссионер и совершаете какой-то апостолат в церкви. Конечно же, нет. А свидетельствовать о своей вере мы действительно обязаны, особенно в том смысле, что Господь изменил в нашей жизни. Как вот самарянка, она встретилась с Иисусом Христом, она же не стала апостолом Иисуса Христа. Но потом она побежала в свое селение и всем рассказала, что ей говорил Христос. И потом все селение вышло навстречу ко Христу, а потом и Христос вошел в это сектантское селение самарян и провел там 2 дня, и многие обратились. То есть мы все, и миряне, и священники, можем свидетельствовать о том, что Господь сотворил в нашей жизни. А если говорить об особом проповедническом служении, апостольском служении, миссионерском служении, тут действует принцип, как проповедовать, если не посланы. То есть здесь вот Христос послал апостолов на проповедь. Но мы не видим, что он там, что он Мироносец послал на проповедь. Однако они свидетельствовали о вере воскресение Христова, даже самим апостолам. Поэтому миряне больше совершают свидетельство о своей вере, а право проповедовать в храме, проповедовать в церкви имеет не каждый человек. Тем более проповедовать мирским людям. Что это за миссионер, который там бегал по Москве, вот про этого человека спрашивали сегодня, а потом ушел в ислам. Ну, все-таки понятно, что это никакой не миссионер. Это какой-то любитель, не более того.
У нас есть звонок в студии. Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, это Сергей, вас беспокоит, я вас слушаю, давно не звонил, но вопросы, конечно, накопились. Я, как обычно, два вопроса. Первое, вы процитировали правильно решение одного из соборов, которое отлучило от церкви, значит, тех ли иерархов, которые, соответственно, отделились от церкви на почве того, что они перекрещивали уже крещенных еретиков и назвали, что этот собор назвал их, наименовал люциферианами, сказали, то есть последователями дьявола. На самом деле не последователями дьявола, а послед епископа Люцифера Колорисского. И именно он стойкий, значит, борец за Первый Вселенский Собор, выступил против Ариана, опираясь на 68-е апостольское правило, и когда он в рамках своей общины как бы перерукополагал тех, кого рукополагали Ариане, его не отлучали от церкви. А вот когда он отделился от церкви на предмет того, что церковь очень мягко относится к арианам, только тогда его отлучили. Его последователи остались православными. Значит, слова «люцифериан», который не является последователем дьявола, а является последователем епископа Люцифера Колорисского, приводится в православной энциклопедии как вполне православный. И второй вопрос.
А в чем вопрос? Сегодня. Извините, в чем вопрос-то состоял?
Вопрос в том, что не последователь, не дьявол, а епископ мог нормально носить имя.
А второй вопрос?
Первые века, так скажем. Это нормальное было имя. А второй вопрос, он сегодня прозвучал. Вы сказали, что это лоно Авраама было в аду. На самом деле, если прочитать внимательно Третью постную, там во многих местах говорится, что лоно Авраама ни в каком аду не было, а это образ будущего царствия. И вот, например, во вторник седмицы Ваи мы молимся: «Душевредного лихаимства освободи, спаси, и с Лазарем убогих в недрях Авраамах причти нас». То есть, другими словами, если оно было в аду, то мы уже в Новом Завете молимся о том, чтобы снизойти в ад в лоно Авраамова. На самом деле, вот как раз эту истину, уже истину, проповедовали многие, как сказать, это либеральные священники в 90-е годы. Мне приходилось с ними вести дискуссию. То есть они говорили, что в аде можно было наслаждаться и там воспевать Господа, а пророк Давид говорит, что в аде кто исповедится тебе? То есть никто, нет воспевания Господа в аду. Вот православное учение. И мы молимся о причтении нас в лоне Аврааму только в будущей жизни. Так и говорится в Триуде Постной. Вот. Два вопроса, еще много, пока хватит.
Хорошо, да. Начнем с первого вопроса.
Своеобразный вопрос.
Значит, церковь, без сомнения, имела соборную практику принимать крещение и ариан, принимать их рукоположение. А частное мнение этого епископа вообще ничего не значит. Потому что решение соборное, там, первый собор, второй, да все семь соборов они принимали в сущем сане и принимали крещение от разных ересей, это реальность. Не принимали крещение только в том случае, если искажалась сама форма крещения. В этом случае тогда этих людей перекрещивали. А то, что вы говорите про лоно Авраамова, это католическое учение о лимбе. Оно к православнику отношения не имеет. Возьмите икону Воскресения Христова. На этой иконе мы видим, как Христос выводит из ада и царя Давида, и Авраама, и других ветхозаветных праведников. Это реальность. Допустить мысль, что какое-то лоно Авраамова было, как, скажем, некое состояние абсолютной благости в неком раю ветхозаветном, это антихристианская мысль, потому что войти в рай сладости, в подлинный рай сладости, можно только заслугами Христа Спасителя через его святую кровь. Никакими своими праведными делами ветхозаветные люди не могли заслужить рай. И мы знаем, что первый в рай входит разбойник благоразумный, который входит в рай и обретает его пустым. И церковные предания учат, что ни Авраам, ни Исаак, ни Яков, никто не входил в рай. Первый входит разбойник благоразумный. А когда Христос проповедует в аде, и он облистал ад сиянием божества, он выводит оттуда те души, которые там находились, именно ветхозаветных праведных. Потому что совершенно очевидно, что они умерли в надежде на пришествие Христова. И эта надежда, она их не покидала. Поэтому не фантазируйте. То, что говорит, это учение о Олимпе, католическое учение, озвученное Фомой Аквинским в «Сумме теологии». А в целом, конечно, надо внимательнее вчитываться в богослужебные тексты, в догматические определения. Вот если, например, сейчас говорить о людях, которые умерли, они не находятся ни в аду, ни в раю. Они находятся или в преддверии ада, или в преддверии рая. И логика святоотеческая такая. Так как человек грешил в теле, он будет отвечать вместе с телом. Или человек положил начатки покаяния, живя в теле, он точно так же и наслаждаться будет в теле. А сейчас нету как бы еще ни полноты страданий, ни полноты блаженства. Но в то же время, действительно, те, которые ветхозаветные праведники, находились в преисподней, и их состояние, оно принципиально отличалось от состояния тех, которые и не ожидали Христа, и жили разнужданной жизнью, и действительно между ними была пропасть. Но отцы говорят, что эта пропасть все-таки различие наказаний, ведь даже наказания в аду, они будут различаться, как и в Царстве Божьем. Кто-то меньшим наречется, кто-то большим по благодати. Потому что Бог справедлив, и никто из нечестивых даже в аду не будет обижен сверх той меры, которую он реально заслужил.
У нас звонок есть в студию. Мы вас слушаем, пожалуйста, говорите. Добрый вечер.
Добрый вечер. Отец Олег, у меня два вопроса. Первый по Евангелию. Что значит земля горшечника для погребения странников? Ведь хоронили их в пещерах. Это первый вопрос. И второй, что значит кошерный продукт? Вот я на мюслях это прочитала название. Вроде там мясного ничего нету. Вот два вопроса.
Земля горшечника – это надел земли, где могли быть пещеры. То есть земля – это имеется в виду участок, а не в том смысле, что там только вот почва была, а как бы ничего не было. Скорее всего, такой ответ может быть. А по поводу кошерное, некошерное. Кошерное – это то, что подтверждается как бы неким одобрением равенского суда, когда там какой-нибудь равен еврейский определяет, вот это кошерное, то есть дозволенное, а это некошерное, недозволенное. Я не думаю, что мы должны гоняться по Москве там за кошерным. Или на зло иудеев за некошерным. Мы знаем, что пища освящается Словом Божиим и молитвой. Слово Божие устанавливает, что нам, христианам, можно есть, что нельзя. А молитва освящает любую пищу, которую мы имеем на нашем столе. Собственно говоря, христианам запрещено в пищу употреблять кровь. Когда был апостольский собор в Иерусалиме, они там постановили ничего такого не наблюдать, как у иудеев. Там законы кашрута очень такие сложные. А воздерживаться от блуда, удавленины и крови. Удавленины, потому что там кровь свернута, и не употреблять кровь в чистом виде. Такое ограничение существует для православных христиан. Оно подтверждено правилами поместных и вселенских соборов и правилами святых отцов, что если христианин употребляет в пищу кровь, епископ, пресвитер, диакон будут извержены из сана, миряне будут отлучены от церкви. Но если человек употребляет в пищу кровь, например, по состоянию своего здоровья, ему там прописывают гемоглобин или там переливание крови делается, ничего страшного в этом нет. Почему? Потому что заповеди даны не для смерти, а для жизни. И если есть угроза здоровью человека, самой его жизни, то тут и переливание разрешается, и употребление гемоглобина в том или ином виде.
То есть кошерный продукт, перекрестились, помолились и едим, ничего страшного нет.
И не то, что специально надо вот гоняться за кошерным,
да. Или, вдруг,
или искать обязательно не кошерное. Но в Израиле там все кошерно у них. Там в любом кафе, в любом ресторане, вот в отеле паломники останавливаются, там не могут кормить паломников, пока не придет раввин и не подпишет меню, если это государственная гостиница. А он смотрит, чтобы не было смешано молочное с мясным. И там еще есть какие-то правила кашрута. Но для нас это уже несущественно. Для нас понятие другое, скоромное и нескоромное. Вот кровь всегда скоромная.
А молитва совершается какая-то, да, над едой?
Паломники, конечно, молятся над
едой.
А
вот именно вот этот сам кошерный продукт, он так
освящается? Они не будут молиться над едой, предназначенной для христиан. А вот, кстати, кришнаиты, они посвящают свою пищу, любую пищу, которую они раздают, там на улице бесплатно кормят людей, они посвящают своему этому Кришне, произносят его имя, значит, это идоложертвенное, вкушать это нельзя.
Спасибо. Давайте ответим на вопрос еще, мы успеваем, да?
Да.
Нет, мы уже не успеваем. Вопрос. Батюшка, я тогда вернусь. Вот перед этим вы сказали о том, что мирянину очень нужно аккуратно относиться к проповеди, к миссии. Вот что бы вы могли посоветовать, вот как некие такое домашнее задание, может быть, ну, желающим, вот, может быть, из своих лекций. Во-первых, где их найти, ваши лекции? Во-вторых, что нужно знать обязательно православным христианину? Что бы вы посоветовали?
Ну, в видеоформате мою лекцию можно найти на Ютубе, на сайте «Экзегет». Там все новые беседы. А в аудиоформате это радио «Радонеж», прежде всего, и сайт «Азбука Веры», там у меня есть персональная страница, там вывешены там аудиобеседы, видеобеседы, их можно бесплатно скачивать и пользоваться ими. И я, кстати, разрешаю распространять мои там лекции, кто как хочет, они могут торговать ими, пожалуйста, мне ни копейки не надо.
Во славу Божию,
да, я даю всем как бы права, пожалуйста, если есть желание там зарабатывать на этих лекциях, пожалуйста, у меня претензий никаких нет. Мне можно даже об этом ничего не сообщать. Может быть, мы успеем ответить на вопрос? Говорите.
Да. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
По поводу сегодняшней передачи, два вопроса, если можно. Первый вопрос. Вот, вы сказали, что ветхозаветные люди все обитали в аду, тогда возникает вопрос, куда вознесся пророк Илья на огненной колеснице. Он, насколько написано, что на небеса вознесся. Там же на небесах нет ада. Он совсем в другом месте, он под землей. И второй вопрос. Вы сказали, что современные души современных умерших находятся между, как я понял, между небом и землей, не в аду, не в раю. Однако есть такой фильм «Память смертная», где рассказана история о Клавдии Устюжаниной, которая была на небесах после своей кончины, потом вернулась, где и на небесах она общалась с самой Царицей Небесной, Девой Богородицей, о чем свидетельствует ее сын, ставший священником после ее кончины. Вот. И поэтому возникает сомнение лично у меня, что будто бы души современных усопших мается между небом и землей. Все-таки такое пишет у меня.
А души современных усопших, они не маются между небом и землей. Между небом и землей обитают бесы. Это пространство. А души усопших, они находятся или в преддверии ада, или в преддверии рая. И это официальное учение церкви, которое было предложено еще восточными патриархами, возложение общеправославного понимания этого вопроса. А по поводу исключительных случаев, там, взятия Ильи на небеса, пророка Еноха, это исключение из правил, которые подтверждают правила. Разрушитель ада – это только Христос. И внимательно посмотрите на православную икону Воскресения Христова, вы это увидите. Вы увидите под ногами Христа бездну черную, где, значит, находились души до того, как Христос их не искупил, и как Христос выводит оттуда царей, патриархов и пророков. Не надо менять икону, традиционно православно понимание этих вопросов. Спаситель только Христос. Вне Христа мы не можем обрести даже надежду на спасение. Православная церковь учит, что все люди согрешили. Даже Пресвятая Дева Мария, хотя она не имела личных грехов, она имела на себе первородный грех, который наследуется от родителей, как сказано, беззаконие зачатия, в грехе родила меня мать моя, и она тоже нуждалась в искупительной крови своего возлюбленного сына. И есть древнее предание, что она была крещена, кстати, по-христиански самим апостолом Павлом, который, как известно, ходил в Иерусалим, как он пишет в послании к Галатам, и там встречался с известнейшими среди христиан и имел с ними соответствующее общение. Поэтому я вам рекомендую посмотреть догматические тексты церкви, учебники по догматике, чтобы не пребывать в какой-то странной такой иллюзии. А исключения из правил, они всегда подтверждают правила и не более того.
Но потом все-таки Енох и Илья, они взяты живыми, они смерти.
Они не умерли.
Они
еще.
Смерти вот не
надо
увидели.
Надо понять, что у них еще не было смерти. Смерть у них будет. Mm-hmm. Когда они во дни Антихриста сойдут на землю, они будут умершвлены Антихристом.
Это те две маслины, о которых говорится в Апокалипсисе.
Да, да, двое... Две маслины, двое одетые во вретище, они будут совершать свой апостолат в самые тяжелые времена. У нас осталось немного времени, мы помолимся о здравии. Прежде всего, рабы Божии Ольги из Чикаго, она всегда просит молиться за нее и за ее усопшего мужа Иосифа, Царство ему небесное. Также помолимся о здравии наших жертвователей Юалии, отрока Алексея, Валентины, отроковицы Тамары, Веры, Надежды, Николая, Аркадия, Виталия, Аллы Сачады, Ольги, Татьяны, сосродники. И о упокоении помолимся Алексея, Леонида, Нины, Пелагии, Алексея, Надежды, Александра, новопреставленного архимандрита Адриана, воина Иоанна, воина Павла, Галина, Матрона, Георгия, Аркадия, Николая, Ферапонта, отрок Александра, Ефимия, Людмила, Валентины, Анны, Анны, Федора, Федора, Виктора, Виктора, Алексея, Алексея, Лидия, Романа, отрока Максима, Георгия, отрока Максима, протоиерея Бориса, преснопамятной рабы Божией Веры, Надежды, Владимира, Игоря, Алексея, Вячеслава, отрока Олега, преснопамятного Дмитрия, монахини Марии, протоиерея Дмитрия, Марии, Алевтины, Евангелины, Нины, Алевтина, протоиерея Сергия, игумена Кирилла, протоиерея Константина, протоиерея Василия. И, как всегда, мы спрашиваем ваших молитв за то служение слова, которое мы совершаем здесь, на радио Радонеж. Спасибо всех, Христос.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио Радонеж. В эфире «Всемирное русское православное вещание», Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.